Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую половину беседы с монахиней Варварой «Мирской жизни искусствоведом» по поводу юбилейной выставки в честь 150-летия Михаила Васильевича Нестерова.
Что есть церковное искусство? Это, в общем-то, вопрос еще как бы не решен. Мы его только открываем, мы только решаем. Эти великие художники того времени, Васнецов, великолепный Нестеров. Что мы можем о них сейчас сказать? Эта история закрыта, она не имеет преемственности. И Нестеров перестал работать в соборах после революции. Так же, как и Васнецов уже перестал тогда писать.
Вынужденные, так сказать.
Да, это как бы искусство, снятое на взлете.
И потом, ведь только в начале 20 века были открыты Рублёв, и в философских, так сказать, в работах наших философов русских были такие прорывы богословские. Это все тоже витало в воздухе, как и в живописи. Но потом вот был обрыв такой у нас вынужденный исторически, из-за богоборческой власти в России. Но все-таки эту духовность и то, что было выстрадано, эти же художники смогли потом, тот же Нестеров смог продолжить уже в других работах, может быть, даже не так тематически выверенных. По поводу церковного взгляда, в плане, что есть люди категорически, этот спор и до сих пор не закончен, то есть которые считают это в минус, то, что писали живых людей со своих знакомых, любимых, с них писали святых людей. Но также до сих пор есть вот эти две точки зрения, они существуют, и каждый имеет право на существование, опять же. Кто-то принимает, кто-то нет. Главное ведь конечный результат все-таки, мне кажется.
Но это очень правильно, потому что есть духовный камертон. И понятно, что человек может писать в традициях Андрея Рублёва, да, стараться очень, но что есть духовное изображение и недуховное изображение? Вот была такая попытка росписи вот в стиле модерн, как у Нестерова, да, Абустуман хотя бы его, это представлено на выставке, очень интересно, можно даже пройти в этот зал, он справа в глубине, и пролистать эти страницы, увеличить, как на компьютере, самому увеличить, посмотреть и справа, и слева Абустуманский собор Александра Невского, и подробно увидеть живопись модерн, великолепную, красивую, под слоновую кость сделаны украшения с золотом. В Грузии сейчас отреставрированы поклон до земли грузинским реставраторам, которые так сберегли этот храм. Спасибо им, этот храм ждет своего дальнейшего улучшения и реставрации. Видимо, Россия будет в этом участвовать. Сейчас после выставки Нестерова мы увидели красоты Абустумана. Вот это типичная живопись модерн. Но как тактично? Это духовная живопись. Она молитвенная, она возбуждает предстояние молитвенное. В алтаре мы видим ангелов, молитвенная вот эта вот литургия ангелов, как они идут со свечами, поют и окружают Господа, крыльями своими его осеняют. Разного цвета их крылья. Конечно, реминисценции здесь есть от итальянского возрождения, от Данте, как он путешествовал в раю, и ангелы с голубыми, белыми крыльями вокруг летали, он их видел, эти описания у Данте рая. Несомненно, влияние культур тут было. И что же в этом плохого? Дело в том, что это все трансформировалось на русской почве. И он был, конечно, глубоко почвенный русский художник, и перерабатывал и итальянскую живопись эпохи Возрождения, которую он видел в своей душе. И уже это были чисто русский модерн, чисто наши образы. Но они не были такие как бы нехарактерные для нашей культуры. Мы не можем сказать, что вот, например, Абустуман – это не в русле нашей русской православной культуры. Нет, он отсюда, весь Абустуман почвенный наш, и образы все, и святой Нины Равноапостольной, Богородицы, Спасителя, Георгия Победоносца, великомученицы Татьяны, великолепный образ Нины равноапостольной, чудесный, тоже, кстати, с медсестры Скопчевской списанный образ, конкретный человек. Вот это удивительное такое видение.
Способность преобразовать, одухотворить и поднять до понимания святости облик своего, так сказать, современника, в этом же тоже есть вот эта одухотворенность самого автора, его способность создать новый.
Мне очень приятно, что вы об этом говорите, потому что это переворачивает страничку, с которой мы начали. Портрет советского периода, с него начинается экспозиция. Дух дышит где хочет. Вот духовное наполнение человеческой личности. Вот эти старые люди, русская интеллигенция, скульптор Вера Мухина.
Это вообще потрясающий портрет.
Северцев, замечательный наш ученый, хирурга Юдин.
Причем мы привыкли, да, вот Мухину воспринимать как уже просто, так сказать, как представителя советской эпохи, сугубо советского реализма. Но вот на этом портрете в исполнении Нестерова, ну, это шедевр просто, совершенно по-другому все. Это портрет, который, ну, мирового уровня, и совершенно ничего советского даже близко там не присутствует, как и во всех остальных портретах.
Да, это по преемственности эти люди несут культуру России.
Ну, лучшие представители, так
лучшие. Это культура, которая никуда не ушла. Они сами, как живые храмы, носители этой духовной духа, культуры, да. Носители духа. Какая великолепная Кругликова, подбоченившись, сидит около лакированного фортепиано черного, подбоченив в черном платье. Рядом около нее розочка стоит в рюмке желтенькая. И она старая художница, мы бы сказали, даже как бы старуха. И он выписывает подробно все волоски на голове седые, морщинки. Ее этот седой лик, иначе так и не скажешь про ее лицо. Это человек с результатом всей прожитой жизни. Прожита огромная жизнь в культуре Петербурга. Сколько побед внутренних эта художница над собой, и в искусстве сколько она сделала прекрасного.
И это... она красива в своей старости, она, можно сказать, великолепна даже в своей старости.
Да, я с вами совершенно согласна. И как Нестеров, посмотрите, как он пишет черный цвет, вот ее платье. Подойдем, разглядим ее черное платье. Там нет откровенных черных мазков. Здесь и синие, очень глубокие краски с переходами, коричневые видны. То есть это живой шелк, вот во что она одета, это живое платье, черное облегающее ее. То есть он даже просто удивительно, но через материал он как бы передает дух этого человека, душу. А в предыдущем зале мы видели портрет жены художника Екатерины Петровны Нестеровой, дореволюционный портрет. Он вообще просто посадил ее так, что освещена ее кофточка, сзади свет, сзади окно, кофточка ее беленькая освещена, а лицо как бы в тени, юбка тоже черная. Врубелевская ваза, бенуа, прогулка на стене висит, маленький букетик на столе стоит. И перед нами образ тонкой, изящной женщины и культурное окружение, абрамцевский столик резной. Мы смотрим на эти вещи прекрасные, которые говорят своим глубоким языком. То есть не только лик человеческий, но и аксессуары окружающие, одежда его говорит нам очень о многом. Этот мир, дорогой, любимый мир дома, вот эта устроенность – покоя в доме. Надо сказать, что Екатерина Петровна пришла в его жизнь, когда уже ему было за 40. Она молоденькая была преподавательница Олечки. Олечка выросла, поступила в Киеве учиться, и Екатерина Петровна...
Несла тот уют, то, чего не было много лет в жизни.
В холостяцкой жизни Нестерова. Вот. Потом она же была институтка. И...
Это очарование в мелочах, воспитанности, да. Утонченности, интеллигентности. В самом высшем понимании этого слова. И все это видно в портрете. Но мы не можем не сказать о портретах мастера своей любимой старшей дочери, которая уникальные портреты просто. Это такие шедевры. Вот для меня в этот раз выставка, многие работы известные были на религиозные темы, на церковные. Вот для меня было в некотором смысле как бы открытием вот портретная область его художества. Просто она меня потрясла, когда это все собрано вот в таком расположении. Что-то вот совершенно невероятное, воздействие было колоссальное портретов. поэтому хочется на них еще остановиться побольше. И вот, скажем, чтобы вы рассказали о портретах его старшей дочери Ольги.
Портреты Ольги прекрасны. Он очень любил Ольгу. Ольга – это память Маши, первой его жены, юношеской любви его. Олечка была красавица. И самый знаменитый ее портрет – «Амазонка» из Государственного русского музея, который сейчас привезен в Третьяковскую галерею. Однажды в Уфе на родине Оля только что после конной прогулки стояла около реки Белой. На голове красная шапочка, она как амазонка одета, как бы мы сейчас сказали, в спортивное платье облегающее, на руках перчатки, а в руках стег погонять лошадь. И она наклонила головку, Нестеров увидел ее и понял, что это вот женщина-модерн, женщина нового времени. Он тут же крикнул ей: «Стой, как стоишь!» И тут же стал ее зарисовывать.
«Остановись мгновение, ты прекрасна!» Выхватить сразу.
Да. И он тут же стал ее писать. Он понял, что это вот современная женщина, современная амазонка такая прекрасная. Вот она только что скакала на лошади, вот она встала. И что в ней есть какая-то и воля глубокая. Она владеет этим миром. Это женщина нового времени, нового поколения. Если вы вспомните «Всадницу» Брюлова, то Брюлов писал на своем этом прекрасном парадном портрете прежде всего вот такую истонченную красоту. Конь разгоряченный, и она же тоже должна была быть такая же разгоряченная, великолепная всадница. Но она такая вся замершая, идеально красивая. Вот. А здесь тоже парадный портрет. Это парадный портрет, она во весь рост дана, Олечка. И он так, просто любуется новой женщиной нового времени.
Да, и в то же время в этом новом нет дерзости. Есть дерзновение, может быть, но он все равно целомудренный, этот портрет, как и все его современные портреты. И тут нельзя не вспомнить его раннюю работу, которая представлена здесь же, «Царевича Дмитрия», вот, которая напрямую связана, опять же, с дочерью Ольгой. Вот по контрасту вы об этом сейчас вот расскажите, пожалуйста.
Картину «Царевич Дмитрий» он задумал, когда Олечка сильно заболела. Она болела менингитом. И под угрозой была вообще просто ее жизнь.
Его.
Да, он тоже не спал рядом с ней. И было так страшно, что он потеряет единственную связь с прошлой жизнью. До сих пор он не был женат, у него не было семьи. Вот только дочка Олечка и его художество, и воспоминания грели его. Все-таки напомню, что до 40 лет он так и не вступал в брак. И это было его сокровище, его богатство. И он под угрозой была вот эта вот тоненькая связь с прошлым, с ее, с родной Машей, с Олечкой. И все он терял. И тут он вспомнил русскую историю царевича Дмитрия, этого юного царевича, который, собственно, из-за таких, ну, сказать, дворцовых претензий на власть...
Как представитель царского рода, за это он пострадал.
Да, был убит, как предание повествует, Борисом Годуновым.
Подосланными, так сказать, его,
да,
с поспешниками.
Но с благословения Бориса. И ему захотелось, конечно, вот излить свои чувства, свое горе, потери доченьки в этом образе Дмитрия Царевича. Он это сильно пережил. А для него, конечно, дочка была царевна, потому что он так ее любил. Он, это всегда было преклонение перед ней. Ее желания всегда исполнялись. Ей покупались самые лучшие игрушки. Она всегда самые хорошие одежды носила. У лучших модельеров шились ей платья. И Олечка всегда у него вызывала ассоциацию белой лилии. Когда она вышла замуж, венчалась с Виктором Шредером, то он так и написал. Она была похожа на белую лилию. Как он ее любил. Он очень любил Олечку. Она была красавица, действительно. И вернемся к Дмитрию Царевичу Убиенному. Здесь художник вот это вот свое переживание утраты дочки, он переживал в этом образе. И Дмитрий, он написал на природе, явившемся это или закат, или восход солнца. То есть солнышко только-только-только-только освещает такое вот именно переходное время, природное. И он здесь дерзнул даже на природе, в небе показать Спасителя, который благословляет Дмитрия Царевича. На фоне Углича у его ног первоцветы, вы видите, поникшие цветочки. Он в царских одеяниях, в сапожках, сложил молитвенно ручки, глаза полуприкрыты. И Нестеров не дерзнул откровенно написать, вот как при Рафаэлите. Например, они раны могли написать.
Но это в католической традиции.
Да, уже такой английской церкви. А Нестеров это не дерзал. Он прикровенно. Там нет этой раны, а просто сам царевич в короне на голове, вот в облачениях царских, в сапожках, он является на лоне русской природы. И кругом березки эти замечательные, углич, а с неба благословляющий спаситель. Конечно, образ удивительный.
Да, вот контраст. Вот один и тот же человек его сподвиг на создание образа царевича Дмитрия, а потом, это через прошествие скольких-то лет, это образ блестящей, современной, очень красивой женщины. Вот как может по-разному давать импульс творческий один и тот же объект, скажем так.
Михаил Васильевич много написал портретов до революции и после революции, и очень интересны его автопортреты. Его автопортрет в пальто и шляпе на фоне природы, дореволюционный, очень интересный. Он как бы царит над этим пейзажем высоко.
На высоте.
На высоте, да. И он как бы сосредоточен, разбирается сам в себе, в своей личности. Кто он? Каков он как художник, как личность? Что он еще может сделать? На каком он этапе сейчас находится в своей жизни?
Но надо сказать, что он достаточно жестко к себе относился. Он так требовательно. Да. У него портреты. Он чем-то на Бунина похож в них, потому что там какая-то желчность чувствуется. Ну, жесткий взгляд такой. Ирония, все это есть в его автопортретах.
Ирония очень ему была характерна и присутствовала. Бенуа в своих воспоминаниях пишет, что он ожидал святошу такого увидеть после его картонов. Он рассматривал храма Спаса на Крови в Петербурге. Он ожидал такого благообразного, такого увидеть художника такого всего.
Елейного.
Елейного, да. И вдруг такой желчный, такой тип Достоевского возник откуда-то неожиданно и начал очень резко и желчно что-то такое говорить. И остро. Надо разделять личность художника, вот как бы его проявления такие каждодневные, и то, каков он сам, как художник-мастер уже в своих картинах.
Ну и вот если мы разбили на два периода, как вы сказали, его творчество, мы поговорили о первой части, так сказать, вот о второй, может быть, немножко еще вы что-то скажете.
Вторая, она, конечно, прошла еще под знаком огромной работы Нестерова, которая представлена здесь на выставке «На Руси душа народа». Вещь написана как раз именно в революционный период, 16-17 год. И там Нестеров глубоко переживает и старается понять движение души народа. Революция для него была неожиданностью.
Ну, мы говорили о том, что, вспоминая, например, те же дневники Коровина, они пребывали в каком-то своем мире, они не чувствовали каких-то вещей, что само по себе удивительно. Может быть, это такая творческая приподнятость над реальной жизнью их уносила, но вот как-то что-то они пропустили.
А дело в том, что Костя Коровин для Нестерова был сибарит, все время живущие за кулисами театров. Кругом поклонники и такая жизнь богемная. Он был барин, прежде всего. А Нестеров был такой трудяга с глубокими корнями купеческой семьи. И вот этот вот стать такая
почвенная. Связь со староверами, да?
Да, и связь со староверами. Это, конечно, было другое. Дело в том, что, как говорила Ахматова, когда вы знали, из какого сора...
Растут стихи, не ведаясь
это. Да, не ведаясь это. Да. То есть в бурьян поставлен вот этот конец этой лестницы, которая ведет на небо. И есть вещи, которые, ну, просто непонятны. И мы видим творческий процесс, он очень такой зыбкий, и его препарировать не приходится. Трудно об этом говорить. Единственное, о чем можно сказать, что вот тема русской души вообще очень интересовала Нестерова. Думы, в скиту, соперницы, сестры, сопоставление разных характеров, великий постриг, как вот девушка отрешается от земного бытия, земной жизни и переходит в духовную, да, в иноческую, такая вот голубица, как он говорил, у меня там удалась в великом постриге голубица одна на переднем плане, да, такая замечательная, склонила головку. Вот, несет свечу эту постригальную, огромную, и она сбросится этот сарафан навсегда и уже облачится в иноческие одежды. Очень любил Мельникова и Печорского на лесах и в горах.
Ну вот мы говорили о том, что революция для него была неожиданностью. Вот, угу. Все-таки это было потрясение. И вот «Душа народа», если мы помним, там все представители, так сказать, духа народного идут на заднем плане, впереди их ведет, как мы помним, мальчик, отрок. Угу. То есть ведущим он выбрал не в чистом виде святого человека, прообраз какой-то, да, вот, угу. А взял именно отрока. Как вот можно это объяснить?
Он об этом написал так, что «будьте как дети». Слова Евангелия, таковых есть Царство Небесное. Именно по-детски воспринимать историю, Божие благословение. Ведь ребенок за все славит и благодарит. Ребенок есть ребенок, он не видит плохого. Он не видит плохого, и он живет не завтрашним днем, а он живет тем, что перед ним. Он проживает то, что происходит сейчас с ним. И вот это вот ощущение детское Нестеров передает. Ему кажется, и он это переживает в образе, что именно эта детская душа самая характерная в душе русского народа. Сначала мы вот видим здесь же на стене справа висят подготовительные рисунки. Он народ хотел пустить за Христом, впереди Христос, за юродивым, юродивый, который ведет народ. И он понимал, что это не то, что это не так. И народ переживает это земное бытие как ребенок и доверчиво движется вдоль реки этой жизни. Да? Огромная река такая, где-то в районе Жигулей, Волга. И огромная вот эта историческая толпа его современников и древних людей. Здесь же, видите, Дмитрия Донского, все здесь есть. И даже около края стоит Лев Толстой.
Да, Лев и Достоевский, Толстой. Да?
И Достоевский, Соловьев, все. Ну, все. Угадывается Сергий Радонежский. Старосты несут огромную темную икону Спасителя. Она еще не отреставрирована, еще не сумели реставрировать. Движутся с этой старинной иконой, темной иконой вдоль берега. Все идут за мальчиком. Образ мальчика он писал с Алёши, своего младшего сына. Алёша позировал. Вообще, хочу сказать, что очень много вот он брал из своей семьи. Под руками как бы это находил все, так же, как и Суриков. Он говорит, что боярыня Морозова, женские образы – это все моя семья. Так же, как и у Нестерова. И образ Христа – это часто в Марфо-Мариинской обители – это Наташа Нестерова, младшая дочка. Образ Божьей Матери написан с жены Екатерины Петровны. Здесь по-разному можно к этому относиться.
Да, мы говорили только что с вами.
Да, но скажу один момент. Учитель по росписям храмов Виктор Михайлович Васнецов, учитель Нестерова, долго не мог в конхе Владимирского собора написать образ Божьей Матери с младенцем. И в семье вспоминают, что однажды он увидел, как жена вечером вынесла маленького сына, младенчика, из дома на улицу. И он в первый раз увидел звездное небо. Оно так его поразило, он раскрыл высоко над собой ручки и показал всем это звездное небо, какое оно красивое. И Виктор Михайлович понял, вот так, именно так он будет иконографически писать Божью Матерь с младенцем, но ручками всем показывает небо.
Но вот еще одна версия, что он эту Божью Матерь увидел во сне. То есть было
там много было, вариант, да.
Вариация,
это да. Так. Более того, даже Нестер в записках пишет, что она ему как бы проявилась в конхе, он видел, как подтеки такие были. Он видел ее в конхе такой. Но вот именно в жизни, ведь художнику важно еще и в жизни, прямо увидеть, вот оно, вот она такая. И он написал. Это было в жизни, Виктор Михайлович так увидел.
А вот мне интересно ваше личное мнение как искусствоведа по поводу души народа. Вот мы говорили о преемственности. Вот то, что потом в своем творчестве стал как продолжателем в некотором смысле Глазунов в своих работах. У него же тот же принцип, так сказать, собирательный.
Большие исторические картины, да, да, большие исторические полотна. Но Нестеров был прежде всего живописец. Живописец от Бога, живописец тончайший, тонкий, удивительный. Его хоть в бинокуляр смотри, и ты видишь такую градацию цвета и мазков. Каждый миллиметр его живописи настолько уникален и проработан. А у Глазунова техника живописи, она плакатная. Это другой принцип вообще.
Я имею в виду мировоззренческий. Он все-таки взял, так сказать, за образец. как бы продлил взгляды самого Нестерова. То есть тут самая прямая преемственность просматривается.
Ну, мировоззренческий в каком плане? Что он человек православный, это несомненно. Илья Сергеевич, он православный человек. И картины его исторические, православные, Святой Руси. Но это уже искусство...
Постсоветского реализма.
Да, оно не такое. Оно где-то на грани китча всегда. То есть у него принцип другой. Китч тоже имеет право. Это своя ветвь искусства. Конечно, почему же? А почему на эту тему нельзя и так писать? Конечно, пожалуйста, все на потребу, как говорил Нестеров. Ему нравился и ослиный хвост, и бубновый валет, когда был. И всем казалось, Кустодиев уж очень конфетно, современникам Кустодиева ругали. Нестеров всегда это говорил, все на потребу. Пусть существует и это, и другое, и третье. И каждый художник, как такая, знаете, вот мозаика сложенная, вот эта смальта прекрасная. И каждый своей гранью. Нельзя говорить, что этот лучше, этот хуже. Почему? У меня есть настроение. Я с удовольствием посмотрю и китч, и кар того же Глазунова. Я его поставлю в плохом настроении, буду смотреть в эти глаза и кара, который в красной рубахе сейчас вот о землю эту стукнется, но летит совершенно оголтело вниз, а глаза его необыкновенные и с треском сейчас разорвется. Вот этот русский мужик. Может быть, для него это был плакатный образ революции. В какой-то момент какого-то настроения я с удовольствием пойду смотреть и «Черный квадрат» Малевича. Я гляну в глаза этому хаосу, этой бездны. Бывают и такие моменты в жизни человека. Проблемами хаоса занимаются и математики, и физики. И как категория она существует в нашей науке. Мы не можем этого отрицать.
Философы, в первую очередь.
И философы занимаются этими проблемами. Естественно, древний хаос. А из него потом начинается... А наша служба, всеночное бдение, вот это вот кождение батюшки по храму, это же как из хаоса рождался мир.
Вечности, да?
Конечно. Это Господь начинает создавать мир. Мы не должны этого тоже забывать, понимаете? А священная история повторяется. Когда-то, значит, шевелится и хаос, и все. И это рядом. И это в одной душе. Господь сказал, что мы храм. Мы есть храм Божий. Значит, там живо все. И самые начальные какие-то, когда это только лепилось и создавалось, и так далее, и тому подобное. И вся душа народа, и вся наша история, она заключена в каждом человеке. Почему так популярна выставка Нестерова? Вот сколько раз я уже прихожу на эту выставку, я вижу эти картины, я хожу по залам, и я вижу заинтересованных людей. Сколько? Она никогда не пуста. Сколько здесь людей, и самых разных, и каждый получает огромное удовольствие от того, что он созерцает и видит. Не только от того, что богатство коллекции, и частные собрания, и великолепный музей Минска, русский музей, Киев, и московские музеи. Нет, сам Нестеров богат. Он богат, вот как, знаете, мозаичное вот это вот панно, здесь столько тем, и пейзаж, и портрет, и историческая живопись, и духовная живопись, и маленькие удивительные лесные этюды, от которых просто вот это дыхание леса, которое только, ну, сравнимо, может быть, у Шишкина. Вот в залах Шишкина, когда ты заходишь, пахнет лесом, грибами, да, вот этих великолепных этюдов. И также вот в этих маленьких этюдиках Нестерова. Здесь найдешь все. Это такая энциклопедия русского леса, русской духовной жизни, русских типов исторических и портретной живописи. То есть это ходишь действительно, как вот на полках стоит перед тобой энциклопедия, да, в образах, и ты ее видишь. Я знаю людей, которые по 3 часа ходили по выставке. И ходили бы еще, если бы залы не закрывались. Потому что она как бы сама рассчитана на такого, знаете, человека неравнодушного. Потому что Нестеров здесь показан с разных сторон. Когда мы в прошлый раз, в прошлый юбилей делали 20 лет назад эту выставку, я участвовала в создании каталога и выставки, мы не смели так широко показать, нам не разрешали. Мы первый раз показали духовную живопись и ожидали, что придет комиссия и все снимет. И вот сейчас все висит, и мы можем все это видеть. И слава Богу.
Спасибо вам большое за интересный содержательный рассказ. Всего вам доброго. Напоминаем, в эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. И мы беседовали с искусствоведом в мирской жизни, а теперь монахиней Варварой. Низкий вам поклон. Спасибо огромное.
Спасибо, что вы пришли на выставку. Ждем вас опять. Приходите, мы всегда рады видеть посетителей. И Михаил Васильевич Нестеров теперь уже новый своей гранью. И как церковный живописец здесь открывается, и в духовных своих полотнах. Вы получите большое удовольствие. Ждем вас.
Спасибо. Вы прослушали окончание беседы о юбилейной выставке 150-летия Михаила Васильевича Нестерова, записанной в Третьяковской галерее на Крымском валу, с монахиней Варварой «Мирской жизни искусствоведом». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.